Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Пока слушатели продолжают сетовать на отсутствие движения поездов в районе Курского вокзала, вообще Курского направления. Но и пока не информируют наших слушателей, которых находятся на вокзале, постараемся это делать мы. Ну вот, например, на участке Дмитровская-Царицына остановлено движение электричек в обоих направлениях. Об этом сообщили в пресс-службе центральной пригородно-пассажирской компании. Цитирую. Внимание! Курское и Рижское направления. На участке Дмитровская-Царицына отсутствует движение в обоих направлениях, отметили в пресс-службе. ЦППК просит пассажиров быть внимательными и слушать оповещения на станциях. При этом Марио пишет, что проинформировали о том, что поезда будут отправляться от станции Царицына. Процентов 98 опоздают. Что делать, толком никто не знает. Люди спрашивают друг у друга, куда идти. Информации очень мало, но и дальше уже комментарии Марио, РЖД, позор за организацию. А сейчас о погоде. Холодное лето 2017-го. Московский май, например, стал самым холодным в 21 веке. А уже в июне, в четверг, 15 числа, этот день вошел в историю метеонаблюдений столицы с одной из самых низких температур дня. Он стал самым холодным днем в Москве с 1949 года. В этот день максимальная температура была всего 10 градусов, а утром фиксировалась ниже 8. Как отмечают синоптики, подобная погода может неблагоприятно повлиять не только на настроение большинства жителей Москвы и области, но и уставших ждать летнее тепло, но и на экономику. Сейчас с нами на связи ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Лукашенко. Михаил Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здесь какое-то сенсационное сообщение пришло сегодня утром со ссылкой на какие-то источники в научных кругах, что, мол, вот то, что происходит с нами, мог спровоцировать китайский спутник Мо-Цзы. Как будто бы там были проведены неустановленные эксперименты по налаживанию квантовой связи между спутником и нашей планетой, и это могло привести к ухудшению погодных условий. Как вы можете это прокомментировать?
Вы знаете, влияние спутников на погоду, на крупномасштабную атмосферную циркуляцию крайне маловероятно, крайне маловероятно. Человек вообще не в силах изменить распределение в пространстве барических образований, тем более таких мощных и протяженных. То, что происходит у нас, это холодная аномалия. Очень холодным был май, холодным до сих пор остается и июнь, но я могу сказать некоторые цифры. В мае среднемесячная температура по Москве составила 11,3 градуса. Это на 2 градуса ниже климатической нормы. Май этого года был на 2 градуса холоднее обычного. А норма это средняя за 30 лет. Июнь на сегодняшний день, температура вот, по состоянию на 19 июня, средняя за 18 дней, составляет 13,5 градусов, 13,6. Это значительно холоднее нормы. Норма для июня 17 градусов. Месяц пока не закончился, но уже очевидно, что этот июнь будет ниже нормы, останется холодным месяцем. Но причина заключается в синоптической ситуации, в блокирующем антициклоне, устойчивом антициклоне, который находится с центром над центральной Европой, центральной западной Европой. Мы на восточной периферии этого антициклона, поэтому по восточной периферии происходит интенсивный вынос холодного арктического воздуха. Мы привыкли к тому, что блокирующий антициклон означает жару. Но это зависит от того, в каком месте антициклона находится данный пункт наблюдения. Если бы мы находились в центре или на западной периферии антициклона, погода была бы жаркая. Но мы на восточной, к сожалению или к счастью, но это так. Поэтому и май, и начало июня характеризуются прохладной погодой, даже очень холодной погодой. Я могу сказать, что 2 июня в Москве был отмечен снег, мокрый ливневый снег, и твердые осадки в июне наблюдались впервые за последние 70 лет. Последний раз в июне выпадал снег в далеком уже 1947 году. Это совершенно уникальное, необычное явление. Ну и в мае, как мы помним, 8 мая, 11 мая устанавливался снежный покров, правда, недолгий. Это тоже очень редкое явление. Последний раз столь холодный май наблюдался в Москве в 2000 году. Вот за последние 16 лет ничего подобного в мае не было. столь низких температур. Июнь тоже низкий, хотя не рекордно низкий. Бывали месяцы и более холодные, чем сейчас. Но, скажем, май 1918 года характеризовалась температурой всего лишь плюс 6 градусов. На 5 с лишним градусов ниже, нежели вот в этом году. Так что май был не рекордно холодным, тем не менее очень холодный. Июнь тоже, так сказать, остается холодным месяцем. Может быть, последние дни месяца что-то исправит, и среднемесячная температура повысится.
Михаил Александрович, просто когда мы общаемся с синоптиками, они все время нас награждают какой-то надеждой, говорят, ну вот в середине июня все должно поправиться, или в конце июня все должно поправиться, и все время это откладывается. Мы понимаем, что точно синоптики могут давать прогноз только на ближайшие три дня, но все-таки хочется понять, когда это все закончится.
Знаете, обычно в атмосфере происходит западный перенос. Перенос воздуха квазиширотный, с запада на восток. Когда возникает блокирующий циклон, он останавливает зональный перенос. И перенос происходит меридионально, либо с севера на юг, либо обратно. Вот блокирующие антициклоны очень сложно предсказывать. И очень сложно предсказывать их динамику. Такие явления случаются. Мы как раз наблюдаем блокирующий антициклон, который существует уже давно. Центром над Центральной Европой. Вот мы находимся сейчас в зоне градиентных потоков между этим антициклоном, который находится западнее нас, и циклоном, который находится к северо-востоку, на севере европейской части России и за Уралом.
Вот это такой циклон, огромный...
Ракбина, связанная с ним. Поэтому мы в зоне, к сожалению, интенсивных потоков выноса холодной арктической воздушной массы. И это происходит уже довольно долго. Такие, так сказать, события случаются. Это не связано с изменениями климата, потому что это погодная аномалия, которая, так сказать, является результатом случайно совокупности тех или иных синоптических условий.
Ну и последнее. Этот антициклон хоть куда-то движется? Он скоро покинет насиженное место?
Вот сколь он покинет, это профессионально могут сказать гидрометцентры. Они профессионально составляют прогноз. Я же могу сказать что? Что человек может повлиять на погоду в очень локальном масштабе времени и на очень локальном пространственном масштабе. Активное воздействие на погоду, чтобы не допустить упадения осадков или, наоборот, вызвать осадки, это очень сложное, дорогостоящее дело, которое иногда удается. Это сложная процедура, но это только локальный масштаб. Масштабы несколько часов и, так сказать, порядка сотен километров. Повлиять на распределение в пространстве таких обширных, мощных барических образований человек не в состоянии.
Спасибо. Это был ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии, климатологии и географического факультета МГУ Михаил Лакошенко. Ну и сейчас, по сути, продолжаем тему. Дело в том, что эксперты Минэкономразвития в обзоре «Инфляционная картина» заявили, что нетипично холодная погода в весенние и летние месяцы может привести к задержке поступления раннего урожая и росту цен в связи с этим. Цитирую. «Рост цен на плодоовощную продукцию ускорился с минус 3% в апреле до 2% в мае, что обусловлено нетипично холодной погодой в апреле-мае и, соответственно, задержкой в поступлении раннего урожая». Сейчас с нами на связи фермер из Коломны Сергей Балаев. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
На вас лично, вот то, что происходит в эти месяцы уже с погодой, как отразилось?
Слушайте, ну не только на меня, но и на всех моих знакомых фермеров, а у меня их сотни. В общем-то, как-то мы немного напуганы. В общем-то, непонятно, что происходит с погодой, когда можно косить, высохнет ли трава. Все знают, что задержка уже с помидорами, с огурцами, и все только ждем, что же произойдет. Один день солнца, вроде бы лето пришло, и опять на следующий день все то же самое.
Насколько вот эта задержка сказывается на вашем финансовом состоянии, на том, какой урожай вы соберете, или пока все еще в рамках приличия?
Вы знаете, пока что еще более-менее нормально, пока только идут задержки, все ждут. Но я могу точно сказать, если погода не изменится, подорожает сено, подорожает какая-то продукция, в общем-то, скорее всего, это отразится на покупателя. Но все надеемся и ждем, что этого не произойдет.
Сколь существенно это подорожание может быть?
Нет, ну мы не счетная палата, мы так не можем сказать. В общем-то, пока мы даже не прогнозировали, пока просто немножко расстраиваемся, но не очень сильно.
Ну и чего ждете, я не знаю, возможно, у вас какие-то свои данные по метеопрогнозам. Сколько еще ждать-то вообще можно? После чего будет пройден такой час X?
Вы знаете, мы даже от гидрометцентра не можем получить данные, а мы пока только надеемся. Мы не можем сказать, от чего зависит и когда будет. Только
понимаю.
Надежда.
Но если вот до конца июня вот эта погода продержится, для вас это катастрофа или нет?
Ну, прям так скажем, слово «катастрофа» нельзя применять, потому что есть еще следующий месяц, но уже некоторое подорожание будет планироваться.
Если холодный июль, то это уже серьезнее проблема.
Ну, уже будет совсем не очень, да, конечно. Но там вопрос даже не в температуре, а в дожде. Но для того, чтобы что-то собрать, нужно заехать в поле, в общем-то. И дождь, он этого делать не дает.
Спасибо. Это был фермер из Коломны Сергей Балаев. Ну и сократившийся на фоне плохой погоды интерес путешественников к российским курортам уже заставил некоторых отельеров скорректировать стоимость размещения. По данным гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, падение спроса на туры на Черноморское побережье сейчас по сравнению с прошлым годом составляет 20%. Причина, по словам Ромашкина, холодное лето. Например, цитирую, продолжая, в Анапе в начале июня держалась температура в 20-22 градуса. Температура воды в море не более 20 градусов, в то время как на Кипре было плюс 30. Понятно, что выбирали люди, рассказывает Ромашкин. Сейчас с нами на связи вице-президент Ассоциации туроператоров России Илья Уманский. Илья Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Как погода отразилась на туристическом бизнесе?
Ну, вы знаете, очень сложно выделить какой-то один фактор. Но по совокупности факторов сейчас мы наблюдаем действительно снижение спроса к внутреннему туризму. И, к сожалению, динамика значительно хуже прошлого года. Мы оцениваем падение спроса где-то в пределах 20-25% в зависимости от направлений. Наибольшее падение мы наблюдаем по направлению Крыма. Ну и направление, условно относящееся к внутреннему туризму, Абхазия. Ну, подчеркиваю, очень условно. Вот. По курорт Сочи там меньше всего потеряли туристов. И Геленджик, Анапа тоже снижаются, но не так сильно, как, например, Крым. Какая причина, какие причины привели к этому? Ну, самая явная причина – это, конечно, открытие турецкого направления, на которое вернулась основная масса туристов. Но и погодный фактор мы тоже замечаем, мы тоже его оцениваем. Но, к сожалению, разделить и, знаете, как-то быть уверенным, какое именно влияние оказала погода на это снижение, но, к сожалению, выделить этот фактор в натуре не можем.
То есть сепарировать фактор погоды довольно сложно. Хорошо, да, понимаю. Да. Вот я просто обратил внимание, что по прогнозам синоптиков, опять же, если им верить, уже где-то с завтрашнего, послезавтрашнего дня в Ялте той же значительно потеплеет, будет 28-30 градусов. Вообще люди интересуются погодой, когда берут путевки куда бы то ни было?
Ну, по оценкам моих коллег, работающих в гостинице, говорят, что да, очень часто люди при бронировании путевок задают вопросы. Ну, понятно, прогнозировать этот фактор невозможно. Но предположение такое, что именно из-за погоды люди откладывают, по крайней мере, свою поездку и планируют ее чуть на более поздний срок, когда погода нормализуется. Действительно, такое мнение есть.
Спасибо. Это был вице-президент Ассоциации туроператоров России Илья Уманский. Просто подведу черту под его рассказом. Получается следующее. И Турция, которую открыли для российских туристов, сказывается. И погода сказывается. Но какой из этих факторов важнее? Ну, большой вопрос, по мнению Ильи Уманского. Но идем дальше. Сейчас попытаемся выяснить, а что происходит с рестораторами, ательерами в России. Конечно, будет интересовать прежде всего центр Российской Федерации, в частности, Москва, которая долгое время скучала без тех же уличных кафешек, которые просто не было смысла открывать. Сейчас с нами на связи президент Федерации рестораторов и ательеров Российской Федерации Игорь Бухаров. Игорь Олегович, здравствуйте.
Да, друзья, здрасте.
Погода, как это сказалось на рестораторах, в частности?
Ну, смотрите, я могу сказать, что, конечно, все наши соотечественники ездили за рубеж, смотрели, особенно любят ездить в страны, которые находятся южнее. Понятно, что когда ты приезжаешь туда, там всегда все расположено практически на улице. Естественно, за эти годы мы привыкли к тому, что, в общем, вот эти вот несколько месяцев, 3-4-5 в зависимости от сезона, там мы имеем с вами летнюю погоду, потом какое-то время у нас стало это больше сезон, значит, мы договорились с правительством, что у нас сейчас летний сезон не так, как раньше, там 20 лет назад, 3 месяца только, и мы могли, например, только с 1 июня до 31 августа, а сегодня с 1 апреля до 31 октября, в зависимости от погоды, и каждый для себя выбирает, это уже вот рестораторов устраивает. Но вот такого вот затяжного холодного периода, конечно, не было уже давно, и вот тут вот момент, конечно, показал о том, что большое количество вот этих вот кафе, которые сейчас у нас по вот этой новой технологии, когда у нас только разрешены до 90 сантиметров ограждения, да, которые не защищают от косого дождя, ну и плюс зонты, которые как навес установить достаточно сложно, но что-то делают там для того, чтобы это можно было, чтобы тебя не обрызгало. Ну, в общем, видно вот на сегодняшний день, что вот с такой погодой, конечно, сезон пока провален. Вот. Но это с такой погодой, и мы видим о том, что часть людей, которые не едут, например, за город отдыхать, не едут вечером гулять там где-то по парку, но вот в этом смысле они садятся там в ресторанах, поэтому сказать на сегодняшний день, значит, имеем ли мы потери, пока сложно, ну, пока данных таких у нас нету. Вот, ну, плюс еще, конечно, вот приезд туристов, которые приехали на Кубок Конфедерации. В общем, мы сейчас примерно смотрим, как погода повлияло там на нас, и как туризм, вот если приехали болельщики. В общем, где-то к концу месяца мы примерно будем понимать, что на
сейчас
повлияло.
Если говорить про июнь, сводить баланс, понятно, еще рано. А если говорить про май, такой уже...
Ну, апрель-май, да, был провален вообще просто.
А что значит был провален? Ну, вот я просто пытаюсь понять.
Снижение было товарооборота там процентов на 10-15.
А за счет чего? Просто вы сами упомянули, что, например, люди не стали уезжать за город.
Конечно, да. Май, конечно, в малой степени влиял, как бы, как всегда, там, например, летние площадки не давать. Я могу сказать, начинается летний период, если у вас нету летней площадки, всегда к вам ходит меньше народа. Люди всегда ищут там, где посидеть на улице. Это уже 100% за последние 15 лет, это уже как бы мы изучили. Поэтому все рестораторы, которые открывают, они сразу смотрят. Можно в этом месте открыть летнюю площадку, тогда они это место берут и используют его. Если нельзя, они его не берут, потому что в этом случае тебе не приходит, даже если у тебя прекрасный кондиционер, они как раньше писали, у нас работает кондиционер, сегодня уже в такое место никто не идет. Вот. Ну а сам по себе просто май. Да еще не забывайте, коллеги, у нас платежеспособность населения падает, в общем, поэтому это тоже сложно.
А появилась ли такая реклама, как у нас работает обогреватель в этом году, нет?
Нет. Ну, у нас всегда были газовые фонари, которые на летних площадках ставятся, и для того, чтобы обогреть это вот апрель, май, сентябрь, октябрь всегда работают.
Ну, и поскольку вы президент Федерации не только рестораторов и ательеров, а что касается вот гостиничного бизнеса, здесь какое-то влияние погода оказала?
Ну, знаете, как люди выбирают для себя, ехать им, например, если там прохладно, если ты ходишь ходить, например, да, там, ну и прохладно, то, может быть, это и нормально, если ты целый день по городу ходишь, потому что в 35-градусную погоду ходить сложно. Но если все время дождь, это тоже не очень комфортно, поэтому люди смотрят. Я не могу сказать, что вот мы наблюдаем какой-то подъем или спад, пока все ровно.
Спасибо. Это был президент Федерации рестораторов и ательеров России Игорь Бухаров. Опять же, подводя черту, получается следующая картина. С одной стороны, стало меньше людей уезжать за город вот в эти ненастные дни, что теоретически может привлекать их, например, в рестораны. Но с другой стороны, сейчас не особенно посидишь на улице, а именно уличные вот эти столики всегда привлекали клиентов, и за счет этого увеличивался поток желающих посидеть в таком кафе или ресторане. Сейчас с этим проблемы, апрель-май были провалены. Ну и сейчас с нами на связи директор Союза мороженщиков России Геннадий Яшин. Здравствуйте, Геннадий Алексеевич.
Здравствуйте.
Сейчас про наболевшее, про мороженое. В такую погоду не особенно поешь, хоть мы и славимся тем, что даже в морозы умудряемся употреблять этот холодный продукт. Но вот насколько серьезно погода, которая в этом году устоялась уже, такая холодная, сказалась на вашем бизнесе?
Значит, если взять отдельно Москву и Московскую область, по оперативным данным, по сравнению с прошлым годом, мороженого продано в 5 раз меньше.
В 5 раз? Слушайте, если бы, если бы я был бизнесменом...
Это связано, конечно, в большинстве своем с плохой погодой. Значит, в целом по Союзу эта цифра, конечно, намного меньше, потому что за Уралом была отличная погода, и юг успел подогнать к этому времени, по сравнению с прошлым годом, идут вровень. Но вот центральная часть России и, как я уже сказал, в целом по Москве и Московской области, эти цифры, конечно, очень низкие по продажам.
Я так понимаю, что производители мороженого все-таки ждут вот этого весенне-летнего периода для того, чтобы уже начать активно продавать свою продукцию. Я пытаюсь понять, да, они же наверняка произвели достаточно много продукции. А куда они ее девают?
Да, в целом можно сказать, что у нас склады затоварены мороженым. Но мороженщики ищут, производители, разные формы с тем, чтобы реализовать свою продукцию. Значит, в основном это используется и мероприятия, проводимые в Москве и Московской области, где на ярмарке, на каких-то торжественных мероприятиях, значит, на законных основаниях мороженщики стараются реализовать свою вкусную продукцию. У некоторых это получается, поскольку какие-то мероприятия есть, но у других вот не совсем. Но в целом вот обстановка неважная, прямо скажем, с реализацией. Ждем, ждем, ждем хорошей погоды, которая даст толчок с тем, чтобы как можно больше реализовать мороженого и россиян побаловать нашим вкусным продуктом.
А избытки-то продукции куда отправляются?
Пока на складах. Избытки, ну, как я уже сказал, ищут формы. Ну, если хорошая погода за Уралом, предположим, то находят направление на взаимовыгодных условиях, поставляют туда, идет там лучшая реализация. Ну, и, как вы знаете, активно очень идет торговля с Китаем мороженым.
Я бы просто хотел, чтобы это было подчеркнуто. То есть, так как в центральной России холодно, сейчас некоторые производители мороженого отправляют свою продукцию в Сибирь.
Совершенно верно.
В Сибирь идет
Да, заключает договора с тем, чтобы в период хорошей погоды везде ощущается нехватка иногда мороженого. Поэтому, значит, это как один из вариантов реализовать продукцию. Пусть не на тех хороших условиях, но хотя бы, так сказать, оправдать производство.
Ну а что касается китайцев, я так понимаю, что после того, как Си Цзиньпинь попробовал российское мороженое, там сейчас фан-клубы целые создаются наших мороженщиков.
Совершенно верно. Значит, за последнее время в 5-6 раз увеличилась продажа мороженого в Китай. То есть очень активно наши фабрики реализуют мороженое.
Ну, и...
Поэтому да. Мы ждем и увеличения, поскольку рынок там, так сказать, необъятный. Поэтому наши стараются как можно лучше представить Россию в этом плане.
А китайские мороженщики уже как-то требуют рецепты, ну, как они любят, чтобы
производить? Да, обязательно. Китайские специалисты выезжают обязательно на производство, смотрят, пробуют, изучают и технологию, и смотрят на оборудование, которое используется на наших предприятиях. И только после этого, так сказать, после необходимых анализов, они выражают, так сказать, пожелание то или иное мороженое поставить к ним.
Не опасайтесь, что они вскоре завалят уже Российскую Федерацию китайским мороженым, ровно потому, что они узнали технологию, рецептуру и плюс ко всему еще оборудование посмотрели.
Ну, я понимаю, но пока такого нет у нас. В смысле, опасений такого нет.
Хорошо, но и если, не дай бог, конечно, июль тоже будет холодным, вообще предприятия, которые производят мороженое, они выживут?
Да, конечно, выживут, мы не будем останавливаться. Естественно, кто-то, наверное, и сократит объемы производства. Но в целом ждем хорошую погоду. Я думаю, нас природа все-таки... так сказать, должна побаловать в этом плане. И тогда мы тут же нарастим и объемы производства, и реализацию.
Верим, верим. Спасибо большое. Это был директор Союза мороженщиков России Геннадий Яшин. Сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. На Курском вокзале электричка столкнулась с поездом «Стриж». Вот в эти секунды наш слушатель Марио, который, видимо, находится на Курском вокзале, информирует нас. Сейчас около табло отправления поездов находится примерно 500 человек. Это те люди, которые хотят получить информацию о том, когда же движение будет восстановлено. О том, что вагон сошел с рельсов, радиостанция «Говорит Москва» подтвердил начальник службы по связям с общественностью МЖД Владимир Мягков. Подробностей происшествия там не раскрыли. Между тем, ТАСС сообщает, что пассажиров электропоезда эвакуировали. На место ЧП выехали оперативные службы. Обстоятельства случившегося выясняются. Ну и в результате железнодорожного инцидента у Курского вокзала пострадали, по последним данным, 3 человека. Сейчас эта информация проверяется. Одной из причин столкновения поездов на Курском вокзале называют возможный отказ стрелки. Опять же, это верно. Версии сейчас только проверяются. Такую версию РИА Новости назвали в столичном управлении СКР. Источник агентства в экстренных службах города сообщил, что в обоих составах на момент аварии находилось почти 600 человек. Ну и нашим редакторам удалось связаться с очевидцем произошедшего, пассажиром «Стрижа» Дмитрием Шатохиным. Он сообщил подробности инцидента.
Подъезжали уже в створку Курского вокзала на минимальных скоростях, сидели лицом против движения и не видели этого момента, но наш «Стриж» стал трясти. Ну и очевидно было, что мы немного кренимся в бок и сходим с рельс. Собственно, скорость в этот момент была не более, наверное, 30 км в час, поэтому составы очень быстро остановились. Ну и против головы мы увидели то, что справа по ходу движения от нас электричка с характерной для ЖД цветах врезалась в нас, притом врезались составы следующим образом. Это не так, что голова состава врезалась в другой состав. Это центр одного состава и центр другого состава. То есть, по всей видимости, рельсы перевелись, и колесную правую электричку тянуло на наш путь. Дело в том, что легкая паника среди женщин, среди возрастных женщин с детьми произошла, но мы ее быстро успокоили. Собственно, оба состава повисли друг на друге под углом друг от друга. Где-то, наверное, минут через 5-7 нам проводники скомандовали выходить. Мы вышли сразу на полотно, да, с другой стороны. Хочу отметить, что достаточно быстро прибежал персонал Курского вокзала, да, и стали помогать всем спуститься сначала на полотно, а потом донести вещи до перрона, потому что мы не доехали около, наверное, 200 метров до перрона. В течение 10 минут после происшествия стали прибывать пожарные бригады в достаточно большом количестве. Но вот так, навскидку, могу сказать, что, видимо, никто не пострадал. В электричке, как мне подсказали, я сам не видел, были пассажиры. Но последний вагон электрички оставались на перроне, поэтому через последний вагон все вышли на перрон. Там по громкой связи передают, что движение пока приостановлено, и электрички пока не ходят, и другой вид транспорта. На самом деле никакой паники не было, вокзал сработал в спокойном рабочем режиме, это было приятно отметить.
Это был очевидец происшествия, пассажир «Стрижа» Дмитрий Шатохин. Еще раз подчеркну, пока Марио, наш слушатель, который находится на Курском вокзале, сетует на то, что пассажиров недостаточно информируют, и они зачастую не знают, что им делать дальше. Ну, а теперь к другим новостям.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и наши редакторы напоминают, что у ЦППК есть свой твиттер, и там происходит какое-то информирование пассажиров, поэтому для тех, кто нуждается в информации, ищите в твиттере «Central PPK». Вот примерно так, это все в одно слово. Найдете, и там вас проинформируют о том, что там происходит с чрезвычайным происшествием, когда будет восстановлено движение. Но президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Трудовой кодекс. Изменения, в частности, уточняют порядок установления неполного рабочего дня и регулируют правила предоставления перерыва для отдыха. В документе также говорится, что ненормированный рабочий день может быть введен в организации только если в трудовом договоре с работником прописан пункт о неполной рабочей неделе. Кроме того, закон предусматривает выплату премиальных за сверхурочную работу в выходные и нерабочие праздничные дни. Закон, подписанный главой государства, ранее одобрили Госдума и Совет Федерации. Сейчас с нами на связь выходит эксперт по трудовому праву Ольга Ярошенкова. Ольга Юрьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что можете сказать по поводу тех изменений, которые уже должны вступить в силу?
Ну, они просто конкретизировали и стали более удобны для прочтения, особенно вот что касается ненормированного дня для тех, кто в режиме неполного рабочего времени. Что это для тех, кто с этим связан, обозначает? То есть у нас многие категории работают неполный рабочий день. Ну, например, если мы возьмем пятидневку, да, то в 8 часов нужно работать, это полный.
Ольга Юрьевна? Ольга Ярошенкова, эксперт по трудовому праву, только что была с нами на связи, но связь прервалась. Попробуем набрать ее еще раз. Ну и еще для справки. 16 июня первый вице-премьер Игорь Шувалов допустил, что в будущем, благодаря развитию технологий, продолжительность рабочей недели сократится. По его мнению, люди станут больше внимания уделять собственному развитию, из-за чего вырастет спрос на услуги образования и здравоохранения. Но это так, перспективы и будущее. А что же касается Трудового кодекса сегодняшнего дня, то мы уже как-то свыклись с той мыслью, что он существует отдельно, а реальные условия работы, труда человека, они существуют отдельно от Трудового кодекса. Это такие реалии Российской Федерации. Поможет ли новый Трудовой кодекс, или, скажем так, изменения в Трудовом кодексе совместить эти две реальности? Об этом попробуем сейчас опять с Ольгой Ярошенковой поговорить. Итак, эксперт по трудовому праву Ольга Ярошенкова снова с нами на связи. Ольга Юрьевна, да.
Да. Получается, что можно работать в неполном рабочем времени, например, каждый день меньше, например, по 7 часов вместо 8, да?
Да.
А можно, например, работать полный конкретный рабочий день, например, 8 часов, но, допустим, выходной день среда. Получается, да, это неполная рабочая неделя. Тогда вопрос, а если моя должность предусматривает, что я должна задерживаться? Например, там, я главный бухгалтер или там, руководитель, мастер. И тогда вопрос, что моя должность входит в список должностей с ненормированным рабочим днем. То есть мне не будут подсчитывать, сколько я задержалась на работе, а сразу же будут как бы впитывать в трудовом договоре, что мне положено платить 3 дня дополнительного отпуска. И вот тогда я не нормирую. Но вопрос такой, он связан с тем, что а если мой день и так меньше, то тогда как же это ненормированность? То есть я вот 6 часов работаю, а если я задержалась до 7, получается, вроде как я еще не выработала какую-то норму, но это уже будет вроде как переработка для конкретно для меня. Вот многие эти вопросы не были урегулированы, и вот сейчас четко конкретизировано, что только если вы полный рабочий день отработали, а у вас есть неполная рабочая неделя, ну, допустим, какой-то день вы целиком не работаете, то тогда вот для вас можно, да, устанавливать вот это правило о ненормированности. Тогда вы будете, да, получать за это дополнительную вот оплату в виде днями отпуска или деньгами. То есть вот это просто конкретизировано было для удобства. И это как бы, да, более четко стало для кадровиков.
Да, Ольга Юрьевна, просто хочется уточнить. Мы-то привыкли к тому, что Трудовой кодекс в России существует отдельно от реальной жизни. И вот сейчас удастся ли эти две реальности совместить после введения этих изменений?
Ну, на самом деле, кодекс пишут юристы, да, а вот на практике этим занимаются делопроизводители. И получаются иногда нюансы, типа, как правильно в оформлении, как это учитывать. И вот когда как раз практика нарабатывается, что, ну, почему не прописать бы этот нюанс, то становится удобно. То есть вот сейчас это стало просто удобно и всем понятно. Хотя, когда, как бы, судебная практика до этого и так подсказывала, что это трактовать нужно и так.
То есть это для отчетов стало удобно, да. А что-то еще вы хотели добавить?
А второе, это то, что вот такой всегда вопрос. А если я работаю в режиме неполного рабочего времени, каждый день всего только час, например, условно работаю, а наш трудовой кодекс предусматривает, что у нас для всех, кто по трудовым договорам работает, должен быть обеденный перерыв. А я всего вот пришла с 9 до 10 работы. Вот как быть работодателю с моим обеденным перерывом, да, ведь он обязан быть у меня. Вот сейчас это тоже урегулировано, что если вы работаете меньше 4 часов в день, да, неважно, да, первую часть, вторую часть, то работодатель не обязан больше вам предоставлять и прописывать в трудовом договоре перерыв для питания и отдыха.
Подводя черту.
Это удобно, потому что логично, это понятно, да?
Да, подводя черту, то есть кадровикам, которые занимаются вот всем этим оформлением, соблюдением, контролем, станет проще отчитываться перед соответствующими органами, я правильно понимаю?
Не перед органами, а разъяснять некоторые положения внутри организации и работникам в том числе.
Спасибо. Это была эксперт по трудовому праву Ольга Ярошенкова. Идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Минобороны России прекращает взаимодействие с Пентагоном по Сирии. Минобороны России прекращает взаимодействие с Пентагоном в рамках двустороннего меморандума по Сирии после того, как США сбили сирийский истребитель. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства. Цитирую. Министерство обороны Российской Федерации с 19 июня прекращает взаимодействие с американской стороной в рамках меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операции в Сирии, говорится в сообщении. Минобороны потребовало тщательного расследования американским командованием с предоставлением его результатов и принятых мерах. В российском военном ведомстве заявили, что любые самолеты в районах военных операций России в Сирии будут приниматься на сопровождение ПВО. Сейчас с нами на связи военный аналитик Владислав Шурыгин. Здравствуйте, Владислав.
Здравствуйте.
Последствия сегодняшнего решения Министерства обороны Российской Федерации с одной стороны, а с другой стороны последствия те же самые после принятого решения Соединенными Штатами сбивать сирийский самолет. К чему мы идем?
Ну, вы знаете, конечно, ситуация достаточно тупиковая. Очевидно, что несмотря на наше достаточно жесткое заявление, мы не будем идти тем же самым путем, что американцы, и мы вряд ли будем атаковать американские самолеты. Я думаю, что в какой-то степени такая опасность может грозить только беспилотным аппаратам, которые, в принципе, американцы отправляют, в том числе и воздушное пространство, контролируемое нами. С другой стороны, нужно понимать, что и у американцев возможности как бы непрерывно щелкать нас по носу тоже уже нет, потому что дальше начинается только прямое противостояние, которое всем очевидно на руку не столько России, не столько США, сколько тем боевикам, против которых ведутся боевые действия. Но, безусловно, вот эта вот атака сирийцев, она показала о том, что американцы мало считаются теми же правилами, которые они ими же вместе с нами были утверждены, и которые они же согласились и обязались соблюдать.
Да, чтобы было понятно всем уже, вот правила, которые существовали до сегодняшнего дня, они подразумевали что? Если наша авиация проводит операцию где-то, где может работать американская авиация или американская система ПВО, то мы оповещаем американцев, что мы летим бомбить Ракку, например. После того, что произошло, я так понимаю, что обмен этими данными прекращается. Или у меня какое-то неправильное представление о том, что происходило?
Не совсем так. Были нарезаны так называемые зоны ответственности, которые контролировались и за которые отвечали, соответственно, мы, американцы. Эти зоны были привязаны к зонам боевых действий. И, соответственно, в этом случае летательные аппараты одной страны не как бы залетали в зону ответственности другой. Если такое случайно происходило, в данном случае, в случае с сирийцами, под это подходит полностью, стороны должны были предупреждать этот летательный аппарат о том, что он находится в чужой зоне, и сделать все, чтобы этот инцидент не перерос в какой-либо серьезный, серьезный инцидент. Американцы в этом случае поступили абсолютно вне договоренности. То есть сирийский аппарат, если даже предположить, что сирийский летательный аппарат находился, во-первых, он находился в своей зоне, даже если он в этом случае нанес удар а там подчеркивают, американцы с этим соглашаются, что он не наносил удар по якобы вот этим как бы умеренным сирийцам, а он нанес удар по неким целям, которые находились рядом с этими умеренными сирийцами. И в ответ на это он тут же сбит, что говорит о том, что американское командование вообще не задумывалось на тему того, что само же подписало.
Так, да. Что происходит после того, как отменяется этот обмен информацией?
Ну, безусловно, сейчас для американцев наступает нервное время, потому что американцы в этом случае очень четко использовали нашу корректность и нашу точность, потому что они достаточно часто наносили удары в тех зонах, которые находятся непосредственно в соприкосновении с нами. Например, там в районе той же самой Раки, в районе Дейр-Зор и еще в целом ряде районов. И понятно, что теперь их аппараты, ну, их самолеты в этом случае, они находятся в зоне риска. Дальше уже все зависит от поведения русских. И, конечно, это не добавляет американцам уверенности в себе. А тем более, если, допустим, их как беспилотник какой-нибудь залетит в нашу зону контроля, и в этом случае будет рассматриваться как угроза и будет сбит, потому что я не думаю, что кто-то решит просто так смахнуть американский самолет, это уже слишком серьезный инцидент. Но для беспилотника вполне... Это уже очень сильно отрезвит американцев, потому что станет очевидно, что война в небе в этом случае, противостояние в небе переходит уже в некую фазу, которая не нужна ни одной из сторон.
А что касается наших самолетов, вообще американцы могут отличить сирийский самолет от российского? Или, если говорить о точке на радаре, то это практически невозможно?
Нет, это абсолютно легко сделать. Во-первых, все наши самолеты в этом случае четко обозначены с национальной принадлежностью. То есть у нас есть целый ряд, ну, как вам сказать, признаков, по которым можно определить тот или иной самолет, в том числе там по скорости, опять же, по району боевых действий, по целому ряду параметров, в том числе и по радиоперехвату и радиообмену. Потому что очевидно, что радиообмен между русскими летчиками ведется на русском языке, и понятно по многим характеристикам, что это, допустим, там российский самолет.
Просто не получится ли так, что в результате того, что мы перестали обмениваться с американцами информацией, они будут рассматривать и наши самолеты как потенциально враждебные? Мало ли, кто там бомбит умеренных оппозиционеров?
Вы абсолютно правы в том смысле, что такая опасность возникает. Но она, как я уже сказал, опасность обоюдоострая. И в этом случае, конечно, американцы могут рассмотреть наш самолет в качестве мишени, но они отлично понимают, что наши средства ПВО, которые там находятся, намного более мощные, чем американские. Мы фактически полностью перекрываем сейчас сирийское небо нашими комплексами. И любая враждебная атака на нашу авиацию, то есть на наш самолет, стрел его или тем более повреждение или сбитие, не приведи бог, оно в этом случае будет означать фактически аналогичный ответ нас.
То есть риск увеличивается вот тех самых инцидентов в воздухе?
Безусловно, риск увеличивается на порядок. С другой стороны, обе стороны, и США, и Россия, отлично понимают, что допускать этого нельзя, и та и другая сторона вполне надежно контролирует ситуацию в воздухе. То есть американцы, когда сбивали сирийский Су-22, они прекрасно понимали, что они сбивают именно сирийский Су-22, а не российский самолет. Поэтому вот второй ответ на ваш вопрос. Да, риск возрастает, но при этом каждая из сторон будет полностью информирована и отлично представляет себе ситуацию, с которой она в дальнейшем столкнется.
Ну и последнее уточнение, как версия. А может ли быть такое, что, ну, по сути, удар по сирийскому самолету был согласован между российской стороной и американской стороной? Ведь Асад до этого неоднократно демонстрировал свое нежелание, ну, как-то мириться с указивками, в том числе из Москвы.
Вы знаете, я это полностью исключаю. Почему? Потому что мы все равно рассматриваем Асада как нашего союзника, и бить по союзнику руками американцев, которые точно нам не являются стратегическими союзниками, это фактически подталкивает их к еще большему давлению на Асада. А нужно понимать, что мы связаны в Сирии договором с Асадом. Именно Асад делает нас легитимными. Мы приглашены официальной сирийской стороной, сирийским правительством. Мы находимся там по согласованию с сирийским правительством. Подписаны документы, связанные с пребыванием наших военных баз сирийским правительством. И подрубать сук, на котором мы сидим, это просто исключено.
Спасибо. Это был военный аналитик Владислав Шурыгин. Ну и через мгновение будем говорить уже о движении в Москве.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. В движении.
Ну, как вы уже поняли из наших информационных сообщений, сегодня с движением не все хорошо не только на автомобильных дорогах, но и на железных тоже. А это я про поезда Курского направления, которые после аварии вынуждены сейчас простаивать. Что же касается автомобильных магистралей, то ситуация такая. По оценке Яндекса, в общем загруженность московских дорог оценивается в 5 баллов. Это не так плохо, но объяснение очень простое. Сегодня понедельник. По понедельникам автомобилей обычно меньше, чем в другие дни рабочей недели. Главные затруднения сейчас в центре, начиная с третьего транспортного кольца, ну и дальше туда. Чем ближе, тем краснее все становится, и Садовое, и Бульварное, ну и так далее. Ну, а что же происходит у вас, можете позвонить и рассказать. Напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-94,8, смс плюс 7925-8888-94,8. Судя по тому, что давно нам не писал Марио, видимо, какая-то информация до пассажиров стало доходить, я имею в виду поезда Курского направления. Что же касается автомобильного движения, сейчас поговорим. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну вот по Яузле области очень хорошо, там асфальт стелят.
Асфальт? Вот, еще раз, где?
Асфальт стелят по Яузле области. Лужи, непонятно где ямы, я бы лучше объехал. Ну вот прошкрябал-то там.
Спасибо, принимается. Имейте в виду, по Яузе в области как-то не все хорошо. Из-за того, что прошел дождь, лужи, неясно, где яма, где не яма. Будьте бдительны. Что же касается конкретных локальных затруднений, но обращу внимание на Московскую кольцевую автодорогу. На юге все не, слава богу, и на внутренней, и на внешней сторонах. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. По Мичуринскому проспекту от Удальцова до, не знаю, докуда, ну, стоим плотно.
Спасибо, принимается. Это была информация о движении. Сейчас радиошкола.